Радио Медуза.
Путин упорно запугивает Украину и Запад орешником. Что важно знать о новой российской ракете? Это и правда грозное оружие? И стали ли мы ближе к ядерной войне? Вы слушаете аудиоверсию большого разбора угроз Кремля и рисков, порожденных этими угрозами. Прочитать текст можно по ссылке в описании. Это Радио Медуза. Все наши главные материалы в звуке. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на сайте и в приложении Медузы. И приложение — это самый надежный и удобный способ нас читать и слушать, поскольку оно умеет обходить блокировки и работает в России без VPN. Прошло почти две недели с момента первого в истории использования стратегической баллистической ракеты против реальной цели. За это время обмен ракетными ударами и словесными интервенциями между Россией и Украиной встал на паузу. Последнее слово осталось за ВСУ. 25 ноября они атаковали ракетами «Атакамс» окрестности аэропорта Курска. Минобороны России сообщило, что ответные действия готовятся, однако вместо обещанного Путиным повторного использования баллистической ракеты средней дальности, 28 ноября по целям в Украине был нанесен обычный комбинированный удар дронами и конвенциональными ракетами. С тех пор противники воздерживаются от ударов, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Значит ли это, что Украина или Запад испугались нового российского оружия? Почему Россия больше не использует против Украины стратегические ракеты? И что вообще это за оружие? Правда ли, что такие ракеты и без ядерных боеголовок намного опаснее обычных? Какой именно ракетой Россия атаковала Украину? Достоверно это неизвестно. Владимир Путин назвал новое оружие «орешником» и приписал ему удивительные характеристики. Вот они. Это стратегическая ракета средней дальности, которая, однако, не несет ядерного заряда. Боеголовки ракеты также не несут заряда взрывчатки, поражая цели, в том числе заглубленные, за счет кинетической энергии, как метеорит. Ракету и боеголовки принципиально нельзя сбить, поскольку они подлетают к цели со скоростью в 10 махов. Из всего перечисленного одно точно верно – была использована баллистическая ракета средней до 5000 км дальности. Формально к 2019 году у России такого оружия не было, поскольку его создание было запрещено по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и СССР от 1987 года, сокращенно ДРСМД. До 2018 года Россия делала вид, что исполняет соглашение. Однако США утверждали, что один из перспективных комплексов, РС-26 «Рубеж», который в России формально назывался межконтинентальной ракетой, таковой с точки зрения договора не был. Согласно ДРСМД, межконтинентальная ракета должна иметь минимальную дальность более 5000 километров, но «Рубеж», представлявший собой усеченный на одну ступень вариант ракеты «Ярс», по мнению США, способен наносить удары на меньшую дальность. Вашингтон, в том числе сославшись на казус «Рубежа», в итоге вышел из договора в 2018 году, а Россия после этого обязалась не ставить такие ракеты на боевое дежурство, хотя и планировала их производить. Вопрос дальности важен прежде всего для России. С помощью ракет средней дальности удобно угрожать европейским странам и активам НАТО в Европе. Вероятно, именно поэтому Кремль решил почти открыто нарушить договор. Впрочем, и само российское руководство опасается ударов ракет средней дальности из Европы. Они имеют намного меньшее время подлета, чем межконтинентальные, и, значит, сокращают время на ответные меры. Официально работы по «Рубежу» были прекращены в 2018 году. Обоснование – деньги нужны на более важные проекты. Однако ракета к тому времени уже прошла часть программы испытаний, поэтому большинство экспертов склоняется к версии о том, что использованная Россией ракета неизвестного комплекса «Орешник» – это и есть «Рубеж», возможно, модифицированный с 2018 года. Версию поддерживает и тот факт, что у «Рубежа» и «Орешника» один разработчик – Московский институт теплотехники. Однако Путин настаивает, что «Орешник» — это новая разработка российских конструкторов, а военный утверждает, что она была сделана всего за год. Главное управление разведки Украины вообще полагает, что удар был нанесен ракетой из будущего, перспективной системой средней дальности «Кедр», предметная разработка которой должна была начаться в 2024 году, а постановка на дежурство — в конце десятилетия. И что, это действительно такое страшное оружие, как его описывает Путин? Из опубликованных видео удара по Днепру ясно, что ракета несла разделяющуюся головную часть. Несколько боеголовок, упакованных в специальный автономный блок разведения. В американской неформальной терминологии это называется автобус. Также кадры вполне подтверждают слова Путина о том, что в боеголовках не было взрывчатого вещества. На месте падения боеприпасов не видно взрывов. Однако опубликованные позже спутниковые снимки низкого разрешения не подтверждают слова Путина о том, что цель... а в качестве цели назывались объекты на территории завода «Южмаш», была разделена на фракции, элементарные частицы, превращена, по сути говоря, в пыль. Это была путинская цитата. Часть боеголовок попала в соседний с заводом частный сектор, часть пробила дыры в крышах его корпусов. Неизвестно, какой ущерб получили внутренние помещения завода, однако сомнительно, что они могут быть принципиально больше, чем от других, так называемых, обычных боеприпасов, которые многократно использовались при бомбардировках «Южмаша». Правительственный портал «Объясняем.рф» вслед за Путиным сообщил, что забрасываемый вес ракеты комплекса «Орешник» — 1,5 тонны. У межконтинентального «Ярса», который, как мы уже сказали, был основой при разработке «Рубежа», он меньше — чуть больше 1000 килограммов. «Ярс» и «Рубеж» несут по 4 боеприпаса. Таким образом, масса одного боеприпаса не превышает 300 килограммов. Его кинетическая энергия при скорости в 10 махов приблизительно соответствует взрыву заряда в 400 килограммов в тротиловом эквиваленте. А почти 500-килограммовая осколочно-фугасная боевая часть ракеты комплекса «Искандер-М», например, несет несколько сотен килограммов взрывчатого вещества. Для сравнения, проекты кинетического оружия, которое разрабатывалось в США и не было реализовано, под названием «Жезлы Бога», предполагали сброс с орбиты на укрепленные бункеры удлиненных объектов из вольфрама массой около 35 тонн с той же скоростью в 10 махов, что соответствует энергии, эквивалентной взрыву 48 тонн тротила. Позже, как утверждают СМИ, китайские эксперименты показали, что представления о высокой проникающей способности таких «жезлов» могут оказаться неверными. Вольфрамовые объекты взрывались на небольшой глубине сразу после соприкосновения с землей. Таким образом, даже в случае, если вся кинетическая энергия боеголовки будет использована на поражение цели, то атака ракеты «Орешник» или «Рубежа» по последствиям не будет отличаться от удара несколькими ракетами комплекса «Искандер-М» с осколочно-фугасными боеголовками. При этом стоимость одной ракеты «Искандер» составляет около 3 миллионов долларов, а, например, стоимость дальнего родственника «Орешника» ракеты «Ярс» в 2011 году оценилась примерно в 30 миллионов долларов, то есть в 10 раз больше. Но эти сравнения имеют смысл только в том случае, если «Орешник» обладает сравнимой с «Искандером-М» точностью. С относительно маленькими неядерными зарядами ракеты для поражения защищенных целей должны иметь точность, измеряемую в единицах метров. Этот показатель еще называют «круговое вероятное отклонение» или «круговое рассеивание». Для ракет «Искандер», например, заявляется такой показатель в 5 метров. При этом эффективность использования стратегических ракет в неядерном исполнении вызывает сомнения как раз из-за низкой точности, без специальных доработок, которые требуют крайне сложных технических решений. Большинство баллистических ракет с дальностью в 1000 километров имеют круговое вероятное отклонение больше 100 метров, в лучшем случае десятки метров. Хотя повышение точности позволяет снизить мощность ядерного заряда, снижение кругового отклонения до метров для спецбоеприпасов было нецелесообразным, поскольку требовало решения многочисленных проблем. Многие ракеты такого класса до сих пор используют исключительно инерциальные системы наведения на основе гироскопов, хотя и самые продвинутые. Такие системы неизбежно накапливают ошибки пропорционально дальности полета ракеты. Дальнобойные ракеты других классов, крылатые, оперативно-тактические, баллистические и другие, которые используются в том числе или исключительно в неядерном оснащении, используют добавки к инерциальным системам, которые позволяют корректировать ошибки. Например, периодическое получение сигнала от системы спутниковой навигации, как на ракетах комплекса «Искандер-М» или «Атакамс». Или система, которая сравнивает поверхность участка, над которой идет полет, с заранее заложенной в память спутниковой картой, как на многих видах крылатых ракет. Требуется также система двигателей, которые способны быстро изменять курс ракеты или боеголовки, что обычно сопряжено с большими перегрузками. Решить эти проблемы для более скоростных, стратегических, межконтинентальных ракет и ракет средней дальности – крайне непростая задача. В плотных слоях атмосферы боеголовка гиперзвуковой ракеты окружена облаком плазмы, которое радикально затрудняет прием и передачу любых радиосигналов для аппаратуры на ее борту. Были относительно удачные решения этой проблемы. Так, ракета средней дальности «Першинг-2», которую советское руководство считало специально приспособленной для высокоточного обезглавливающего удара против этого самого руководства, по сообщениям США, обладала точностью в 30-40 метров при скорости при входе в атмосферу в 8-10 махов. Результат был достигнут за счет дополнения инерциальной системы комплексом наведения, который сравнивал данные активного радара с составленной заранее картой местности в радиодиапазоне. Чтобы использовать его, боеголовка должна была замедлиться на скорости в 3 маха на конечном участке территории. Но и такой точности для эффективных неядерных ударов недостаточно. Последующие испытания, которые проводили Соединенные Штаты, показали все сложности использования GPS в режиме гиперзвука в атмосфере и доводки ракеты на цель при гигантских перегрузках. Задачи были признаны теоретически решаемыми, но так или иначе высокоточные стратегические ракеты с неядерными боеголовками, которые предполагалось включить в программу неядерного глобального удара, созданы не были. О каких-либо успехах России в создании высокоточных баллистических ракет с дальностью более 1000 километров до сих пор ничего не было известно. Все российские, а до того советские боеголовки для межконтинентальных ракет и ракет средней дальности имели точность больше 100 метров, чаще всего значительно больше. Таким образом, с военной точки зрения, применение «Орешника» в неядерном кинетическом исполнении, как его описывает Путин, вряд ли может быть эффективным. Однако оно несет сильный политический месседж. Доставка такого месседжа разрабатывается еще с начала 2000-х годов, когда стали понятны проблемы, связанные с новой концепцией ядерного сдерживания, принятой в России. Одним из вариантов решения проблем как раз называлась переделка стратегических ракет в неядерные и нанесение ими так называемых сдерживающих ударов по противнику, чтобы тот понял, что в следующий раз может прилететь и ядерный заряд. Но ведь Россия уже давно наносит удары ракетами, на которые можно поставить ядерную боеголовку. В чем новизна угрозы «Орешника»? Многие оперативно-тактические баллистические, типа того же комплекса «Искандер», аэробаллистические и крылатые ракеты действительно могут оснащаться ядерными боеголовками. Однако это тактические ядерные заряды, которые никогда не стоят на боевом дежурстве, а хранятся на специальных складах. Их постановка на носители будет заметна противнику, что само по себе сильный, но опасный для себя же сигнал о переходе на следующий уровень лестницы ядерной эскалации. Стратегические же ракеты, как межконтинентальные, так и средней дальности, стоят на вооружении ракетных войск стратегического назначения, которые поддерживают постоянную боевую готовность и должны быть готовы к немедленному нанесению удара. По замыслу авторов идеи так называемого предъядерного сдерживания, использование стратегических сил для нанесения ударов по противнику может доказать ему всю серьезность намерений Кремля и реальность его красных линий. А что это за предъядерное сдерживание? Во времена позднего Советского Союза военное и политическое руководство считало, что конвенциональные войска Варшавского договора имеют преимущество перед НАТО в Европе, а потому рассматривало ядерное оружие только как средство ответно-встречного удара на случай, если США попробуют превентивно уничтожить советские стратегические силы. Сразу после распада Союза и Варшавского договора баланс сил драматически изменился. Стало ясно, что без использования ядерного оружия Россия не справится с гипотетической масштабной атакой НАТО. Поэтому Кремль еще в 90-е снял с себя добровольное обязательство не наносить ядерный удар первым и допустил, что нанесет ядерный удар, но только в крайнем случае, если конвенциональная атака будет угрожать существованию государства. С тех пор формулировки менялись, и порог применения ядерного оружия снижался. Однако между атакой, угрожающей существованию, и просто локальными ударами с целью навязать политическую волю, и тем более угрозой таких ударов, оставался большой зазор. В этом зазоре применение ядерного оружия, которое угрожало перерасти в полноценный обмен ударами стратегических сил, казалось неуместным. Естественно, это понимал и любой потенциальный противник, а значит, имел все основания не верить в ядерный шантаж и красные линии. Российское руководство тоже давно понимало эту слабость. Близкий к Кремлю политолог, известный специалист по ядерному сдерживанию, академик РАН Андрей Кокошин в книге «Ядерные конфликты в 21 веке» в 2003 году так описывал ситуацию с провисанием красных линий из гипотетического будущего, например, 24 года. Вот цитата. «Ядерное сдерживание при всей его значимости – это не панацея в обеспечении национальной безопасности России. За счет него невозможно и даже опасно пытаться парировать, нейтрализовать весь спектр военно-политических угроз безопасности нашей страны. Ядерной мощью можно лишь частично компенсировать слабость в экономических и политических сферах, в силах общего назначения. Так что в числе прочих мер ядерное сдерживание должно быть дополнено эффективным предъядерным сдерживанием. Многие специалисты и политические деятели обоснованно подвергают сомнению однозначность понижения ядерного порога. Отмечается, что в результате этого все менее убедительной может быть угроза применения ядерных средств, пусть даже сугубо выборочным порядком, не по реальным целям, а где-нибудь в пустыне, лишь для демонстрации решимости к его применению. Проблема убедительности, кредитоспособности сдерживания при понижении ядерного порога как во взаимоотношениях с ядерными, так и безъядерными государствами требует рассмотрения и других дополнительных мер по повышению убедительности сдерживания и, соответственно, его эффективности. Такие возможности лежат в том числе в сфере развития и возможного применения высокоточного дальнобойного оружия различных видов и типов с обычными боеприпасами, включая повышенной мощности, с использованием прежде всего в качестве платформ как подводных, так и надводных боевых кораблей, а также бомбардировочной авиации большой дальности. Убедительная угроза применения высокоточного дальнобойного носителя с боезарядом в обычном оснащении могла бы стать основой системы предъядерного сдерживания, которая дополняет систему ядерного сдерживания. Использование такого оружия должно быть обставлено соответствующим образом политически, как акт последнего предупреждения в ходе военных действий перед селективным применением сравнительно маломощных ядерных боеприпасов. Это должно быть концептуально оформлено в военной доктрине России и в оперативных документах Генерального штаба и соответствующих видов вооруженных сил России. Конец цитаты из книги. Так что же, последнее предупреждение Путина подействовало? Вряд ли. Разрыв между нынешней красной линией в виде использования Украиной западных оперативно-тактических ракет малой дальности по целям России и вновь сниженным в российской доктрине сдерживания порогом применения ядерного оружия все же еще есть большой разрыв. Удары ракетами «Атакамс» и «Storm Shadow» по штабу одного из подразделений вооруженных сил России в Курской области или местному аэропорту явно не критически угрожают суверенитету России. И вообще, вероятно, в зоне их поражения осталось не так много важных военных целей. Кроме того, возможности «Орешника» явно далеки от характеристик грозного оружия предъядерного сдерживания, которые описывал Андрей Кокошин. Демонстративное применение ракеты средней дальности – скорее предупреждение на будущее, особенно учитывая обещание Путина ударить им по странам, поставившим Украине ракеты. Вероятно, по замыслу Кремля, новая администрация США должна получить в наследство от старой страх перед эскалацией конфликта с Россией. Это «Радио Медуза». Все наши главные материалы в звуке. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на сайте и в приложении «Медузы», которое умеет обходить блокировки и работает в России без VPN, и нас также можно слушать на YouTube. Кроме того, YouTube — это еще один безопасный способ поддержать нас, если вы не в России. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» в шапке профиля. А если вы уже подписаны на канал, то «Подписка плюс» или «Join» по-английски под этим роликом. Оставайтесь с нами.